Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим о материале, который встречается очень часто в нашей повседневной жизни и который мы очень часто используем, а именно о граффити, а точнее о том, в чем он используется, а именно о карандаше. В русском языке это слово проистекает из двух тюркских слов – «кара» и «даш», что, соответственно, означает «черный камень». Шведский химик Карл Шейле в 1779 году выяснил, что графит является одной из разновидностей кристаллического углерода, а графитом его назвал немецкий геолог Абрам Вернер, что в переводе с греческого означает «пишу». И действительно, графит, конечно же, используется в карандашах прежде всего для того, чтобы писать. И самое крупное месторождение графита на то время было открыто в Англии в 1564 году в долине Бороудейл. И, конечно же, благодаря этому событию графит получает распространение по всей стране. Люди высоко оценили его свойства, особенно когда увидели, что минерал оставляет темный и четкий след. И именно благодаря похожести на свинец свое первое название графита было «плюмбарго», что с латинского означает «подобный свинцу» или «черный свинец». Сначала местные пастухи стали использовать кусочки графита для того, чтобы помечать овец, а торгаши при помощи него помечали ящики, товары, корзины. Ну а художники, соответственно, вставляли графит в специальные футляры и создавали при помощи него картины. Но новый минерал оказался слишком мягким и хрупким и очень сильно пачкал пальцы. Поэтому для него начали изобретать держатели. И вначале это были графитовые палочки, обернутые чем-нибудь типа нити, веревки или тесьмы. Но позднее его стали вставлять в специальные выдолбленные деревянные палочки, и таким образом родился первый карандаш. Ну и, соответственно, после этого гусиные перья сразу же, конечно, вышли из моды. Карандаш же был впервые описан в 1565 году Конрадом Геснером, швейцарским ученым-энциклопедистом, и иногда его изобретение как раз приписывается ему. Ну а европейские ремесленники были первыми известными производителями карандаша. И первое серийное производство карандашей наладили в 1761 году в Нюрнберге в Германии. А там были основаны первые компании по производству канцелярской продукции, такие известные имена, как Faber-Castell, Штедлер, Лира и другие. И они существуют до сих пор. И, кстати, практически 200 лет английская долина Бороудейл являлась практически единственным месторождением графита, которое можно было использовать как начинку для карандаша в Европе, так как все остальные источники имели крайне низкое качество материала. И для Великобритании графит даже стал стратегическим ресурсом, при помощи которого она осуществляла, например, экономическую блокаду революционной Франции в 1792 году, запретив экспорт сырья в эту страну. Ну и, конечно же, Первой Французской Республике было тяжко без карандашей. И, кстати, в 1752 году парламент Великобритании принял закон, по которому любого, кто посмел украсть или продать на черном рынке карандаш, ожидала ссылка или тюрьма. Ну а так как французам карандаши были нужны не меньше, чем всем остальным, то знаменитый французский революционер Лазар Карно просил Николу Жака Конте изобрести что-нибудь, что помогло бы избавиться от английской монополии на графит. И в 1795 году Никола Жак Конте, французский изобретатель и художник-живописец, запатентовал новый метод изготовления карандашей. Он начал молоть графит из низкосортных месторождений и смешивать его с глиной. И из этой смеси он лепил стержни и обжигал их в печах. Тем самым он получал вещество, которое было дешевле английского графита, но при этом писало ничуть не хуже. И, кроме того, Конте догадался изменять количество графита в этой смеси, чтобы оказывать влияние на твердость или мягкость самого грифеля. И, соответственно, он стал изобретателем карандаша Конте, который и, собственно, используется для рисования. Он мягче графита, но тверже пастели, а рисовать им можно по специальному шероховатому картону. И, кстати, по его технологии карандаши как раз изготавливаются даже и сейчас. Ну а почему же, кстати, карандаш оставляет след на бумаге? Дело в том, что графит представляет собой форму чистого углерода, который является одним из самых мягких твердых веществ. И, кроме того, он имеет слоистую форму из-за того, что атомы углерода в нем имеют строгий порядок. Тесно связаны друг с другом в слоях, но сами слои связаны друг с другом не так сильно из-за большого расстояния между ними. Поэтому стержень, собственно, легко и ломается. Ну и, кроме того, волокна бумаги, как это ни странно, на самом деле очень тверды, и они крошат стержень карандаша, подобно тому, как терка крошит морковь, и поэтому частички застревают между волокнами. Таким образом, целая линия из этих осколков как раз и создает след, который мы видим на бумаге. По этой же причине и карандашом нельзя писать по гладкой поверхности, потому что, собственно, графитовые осколки просто не застревают на нем. Ну а почему же тогда вот ластик стирает карандаш? Дело в том, что целлюлозные волокна бумаги настолько прочны, что рвут даже резину, из которой состоит ластик. А сама резина обладает свойством клейкости, но не такой сильной, какая есть у клея, но достаточной, чтобы осколки графита липли к резинке, которая ходит между волокон. Ну и затем натертые кусочки резины вместе с графитом сами скатываются в катышки, которые мы и сдуваем прочь. Кстати, если посчитать линию, какой длины можно нарисовать обычным HB-карандашом, то получится невероятная цифра в 23,5 километра. И если изменить атомную структуру графита, из которого состоит стержень карандаша, то мы, наоборот, получим самое твердое вещество, а именно алмаз. Спасибо.
Подписывайтесь на наш инстаграм подкаст студио в одно слово о на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.